Всем привет! Сегодня мы поговорим об обратной стороне популярности. Как известно, Бог наказывает исполнением желаний, а многие ведь хотят быть известными. Маленький анализ того, как выглядит популярность изнутри. Разговор о том, что размер имеет значение. И никакое «надо просто уметь им пользоваться» тут не работает. Поговорим про качественные и количественные различия, про закон диалектики, число Данбара и о том, почему звезды сползают в неадекватность. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске. Если у вас когда-нибудь был медийный проект, который стал популярным, то вы знаете, насколько сложно со временем становится адекватно общаться с подписчиками. Со стороны выглядит, как будто человек зазнался, ведет себя неадекватно, но давайте разберемся в том, что происходит и что за этим стоит. Большая аудитория кажется привлекательной и желанной до тех пор, пока ее не получаешь. Большая аудитория начинается примерно с 300-500 подписчиков. Зависит от их активности. Если много мертвых душ, то число побольше. Уже на этом уровне могут начаться проблемы. Первое, о чем надо помнить, это постепенное изменение структуры аудитории. Если раньше вы общались в основном с друзьями, то теперь они составляют явное меньшинство. Друзей просто не бывает столько. Все начинается с близких друзей, с которыми вас связывают тесные отношения. Их число увеличивается за счет малознакомых друзей. С ними вы живьем виделись в лучшем случае один раз и почти ничего о них не знаете. Обычно это друзья друзей или просто знакомые. Но вы все еще различаете их по именам и фамилиям и примерно представляете, откуда они появились. Близкие контакты сменяются довольно поверхностными. Это самое начало популярности. Близкие знакомые хороши именно тем, что они близкие. Они, как правило, понимают, о чем вы говорите, даже если вы написали что-то небрежно. Вам не приходится каждые две строчки делать оговорки в расчете на то, что вас неправильно поймут. Кстати, такой страх делает текст нудным, скучным и неинтересным. А автора – помесью зомби и юриста. То есть сама вероятность придирки сильно влияет на стиль автора. И это мы говорим про общение с мало, но все-таки знакомыми людьми. Все существенно усугубляется, когда появляются совершенно чужие вам люди. Нет, не анонимы, не пустые профили, не тролли, просто нормальные, незнакомые вам люди. Но с их появлением градус понимания сильно снижается. Бывает, ты читаешь их комментарии и думаешь, неужели я правда говорил что-то подобное? Откуда вы все это вычитали? Перечитав свой пост, вы видите, что с вами все нормально. Вы никого не обвиняли, никого не презирали, не призывали пожирать младенцев, просто кто-то своеобразно прочитал ваш пост. У описанной ситуации есть и непрямые последствия. Помимо непонимания и дурацких комментариев, вы начинаете постепенно отдаляться от старых друзей. Если раньше переписка в комментах была осмысленной, живой, и вы полноценно с ними разговаривали, то теперь на это просто не хватает времени. Близкие друзья по-прежнему остаются вашими друзьями, но изменилась ситуация. Взаимодействовать как раньше вы уже не можете. Бывает так, что хороший друг написал хороший коммент, а вы уже сошли с ума от непонимания других товарищей, и ему достается заодно с дураками. Просто он попал под раздачу. И он, конечно же, обижается. Этому во многом способствует то, что настоящие друзья тоже чувствуют происходящие изменения. Нехорошо их бросать. Но как быть, если ты стараешься отвечать всем, а хорошие друзья пишут не сразу? Впрочем, даже если вы бережете своих близких друзей, по-прежнему отдаете им приоритет по сравнению с малознакомыми товарищами, представления о мире у вас все равно сильно деформируются. Старых, вменяемых, проверенных товарищей осталось столько же, но их число кажется мизерным на фоне накатывающих волн безумия. Это довольно сильно влияет на ваше самоощущение и картину мира. Есть довольно большая вероятность, что ваш легкий характер испортится, как и стиль общения. Я бы даже сказал, они изменятся почти наверняка. Вопрос только, какие формы это примет. Так что, если оценивать динамику изменений и степени адекватности аудитории по мере роста количества подписчиков, видно, что она меняется неоднородно. И зависит это от общности пространства смыслов. Поначалу аудитория предсказуема, потому что это твои друзья и друзья друзей, которые смотрят на мир примерно одинаково. Или хотя бы ценностные установки имеют схожие с вашими. Для общения это очень важно. Даже если среди этих друзей есть неадекватные, склонные к грубости, первое время вам не сильно достается. потому что вы свой, а своих надо беречь. Не хочет испортить отношения. Такого рода соображения могут сдерживать даже слегка неадекватных людей. Но когда подписчиков, читателей, фолловеров становится сильно больше, случается то, о чем мы уже говорили. Приходят люди, которые явно не воспринимают вас как друга. Они иногда вас даже как человека не воспринимают. И это я еще не говорил о троллях и профессиональных ненавистниках. Просто мелкое непонимание в промышленных количествах. Количество и размер имеют значение. Впрочем, реальные безумцы тоже возможны. Чисто статистически, среди большого количества людей должны быть, если говорить аккуратно, люди со странностями. Так что по мере роста аудитории в какой-то момент случается то, что можно описать словами «разверзлись врата ада». Еще одна проблема, если продолжать отталкиваться от степени знакомства, это анонимы. Люди, о которых ты ничего не знаешь, а если зайдешь в их профиль, все равно ничего не поймешь, потому что там ничего нет. Максимум одно поздравление с Пасхой или Днем ВДВшника. Это плохо не тем, что ты не сможешь найти его в реале, если очень захочется, а тем, что ты не представляешь, кто он. Почти никто не замечает, что, общаясь, мы всегда делаем поправку на авторство. Смотрите, одна и та же шутка из уст одного человека будет юмором, а в исполнении другого – хамством. Большинство, даже если не осознает этого, домножает содержание сообщения на фигуру автора. Этот процесс умными словами называется интерпретацией сообщения. В случае с незнакомым человеком ты читаешь коммент сферического коня в вакууме, то есть по факту разговариваешь с воображаемым собеседником. Неудивительно, что вы вдруг друг друга не очень понимаете. Я уж не говорю о том, что анонимность развязывает руки и крадет остатки совести. Не у вас. Я имею в виду самого анонима. Он будет писать такое, от чего даже у лысых волосы отрастут и встанут дыбом. В первую очередь потому, что «А что ты мне сделаешь, я в интернете, за мат извини». Все это еще одна причина, чтобы послать их в скандинавский ад, забанить или просто не отвечать. При этом складывается забавная ситуация. Баны молчания кажутся вам проявлением нешуточного милосердия, а для вашего оппонента это будет еще одним доказательством высокомерия. Он напишет вам в ответ, и вы таки нарисуете пентаграмму, то есть проклянете его. Таких людей явно окажется не один, и ваш легкий характер таки придется сдавать в багаж при авиаперелетах. Вас начнут воспринимать как сноба с тяжелым характером. Еще одна причина кажущегося снобизма – это то, что ты тупо не успеваешь прочитать и уж тем более ответить на комменты. Тогда я говорил про комменты друзей, а тут речь идет про общение вообще. У любого автора коммуникативная емкость ограничена. Но заметно это становится только если ты автор-тысячник или миллионник. Я уж не говорю про то, что в жизни иногда не остается время на соцсети, даже если ты ими зарабатываешь. Есть жизнь помимо сети. Автор может очень любить своих френдов, но физически не в состоянии коммуникативно обслужить всех. Налицо темпоральная асимметрия. Если тысячи ваших подписчиков захотят пообщаться с вами хотя бы по 5 минут, на это потребуется больше, чем трое суток. И это при том, что у любого человека 5 минут всегда найдутся, а вас на всех не хватит. Ну потому что нельзя впихнуть трое суток в одни. Это математически невозможно. Как говорила советская продавщица, «Вас много, а я одна». Это означает, настало время создать пиар-отдел и нанять специальных людей, которые под твоим именем будут общаться с аудиторией. В живом журнале я помню девочку, которая маниакально любила общение и умудрялась разговаривать более чем с 2000 людей. Но это скорее исключение. И я не знаю, честно говоря, что с ней стало. Поэтому, если вы думали, что известность – это как обычно, только меня любят и хотят со мной общаться, то вы ошибались. Если это правда, то не вся. Слова «как обычно» к известности неприменимы. Все точно будет иначе. Вам обязательно придется поменять свои привычки. Причем это касается всех сфер жизни, не только общения. Сетевое общение осложняется тем, что мы скорее напишем, если разозлились, чем если порадовались. То есть довольно много людей читают вас, одобряют, соглашаются и молчат. Их поддержка и одобрение остаются скрытыми. А вот люди, которых накрыло, они вполне могут написать. Причем не обязательно, чтобы это было как-то связано с вами. Не вы их обидели. Они просто поругались с близкими или на работе, и вы попали под раздачу. А чего вы такие умные тут в сети сидите? То есть причина агрессии вообще не вы. Учитывая вышесказанное, со временем кажется, что мир жесток и все такое. Нет, просто плохое приходит первым, и заметить его проще. Озеро может быть глубоким и чистым, но всякая пластиковая дрянь болтается на поверхности. Это не повод думать, что на глубине такая же помойка. Но жить от этого не легче. Понятно, что бывают исключения. В небольших журналах, блогах, аккаунтах иногда удается сформировать особую уважительную среду со своими правилами и культурой. Иногда получается отгородить некоторый участок и сделать из него хорошее место, куда не допускаются тролли, а все гости которого ведут себя прилично. Но это прям предмет отдельной заботы, и делается это не столько хозяином медиаресурса, сколько самими подписчиками. Инструкций тут особо не дашь, просто должна сложиться здоровая атмосфера. Начинается это все с усилий хозяина блога, но дальше должны подключаться подписчики. Многое зависит от них. Само собой, хорошо обычно не получается. Как говорит моя бабушка, плохо стараться не надо, плохо само получится. А вот над хорошим придется поработать. В любом случае, в местах с хорошей атмосферой обычно есть какая-то модерация. Другое дело, в какой форме она происходит. В виде записанных правил, как это обычно бывает на форумах, или в виде сложившихся неписанных практик. Так или иначе, большое интернет-сообщество рано или поздно приходит к мысли о необходимости такого человека или целой структуры, которые бы занимались модераторством. Это не блажь, это необходимость. В социальной науке есть такое понятие, как число Данбара. Не могу сказать, что это прям вот закон и железное правило, но, как мы знаем, в социогуманитарном знании вообще плохо с жесткими правилами. Но что-то существенное эта идея улавливает. В чем она заключается? Если очень просто, звучит так. Человек способен поддерживать ограниченное количество социальных связей. Под социальными связями понимаются такие, когда ты знаешь того, с кем общаешься, или хотя бы представляешь себе его существенные особенности, которые ты и учитываешь в общении. То есть поверхностные контакты не считаются. Нужны такие, которые требуют активации социального интеллекта. То есть ты оцениваешь положение, свойства своего визави, выбираешь стратегию поведения. Это довольно сложная мыслительная работа, даже если она идет в фоновом режиме. Считается, что человек может поддерживать около 150 таких связей. В разных источниках можно прочитать разные интерпретации. То ли 150 связей вообще, то ли 150 человек в день. Если исключить глобализацию и современные возможности связи, то это примерно одно и то же. В домедийную эпоху круг общения был довольно узким, и расширить его человек, который вел оседлый образ жизни, скорее всего, не мог. Данбар изучал данные по человекообразным обезьянам, а у них, как мы знаем, плохо с интернетом. Они общаются с теми, с кем живут. В своей стае. Как мы в свое время. Так вот, им была установлена связь между размером группы, в которой живет обезьяна, и степенью развитости коры его головного мозга. Принято считать, что число Данбара равно 150, но, как вы понимаете, это некоторая условность. Разброс групп, с которыми имели дело исследователи, был от 100 до 230 лиц. Морд. Единиц. Данные антропологов, которые занимаются первобытными людьми, примерно подтверждают это правило. Максимальный размер группы, которой жили первобытные люди, судя по данным ископаемых, достигал 200 человек. Сегодня ведутся какие-то попытки использовать это число. Например, Макдауэлл, такой журналист-популяризатор, описывает следующий факт. Если в здании работает больше 150 человек, то там возникают социальные проблемы. Подробнее не могу сказать, так как сам Макдауэлла не читал, но если что, можно погуглить и посмотреть. Интерес представляет не столько конкретное число, сколько понимание того, что наша коммуникативная емкость ограничена. Причем ограничена эволюционно. Это не значит, что мы не можем больше. Но наш текущий ресурс, заданный нам биологически, таки упирается в это число. Мы столько раз нагибали нашу природу, что, уверен, сделаем это еще разок. Но надо понимать, что это будет нам чего-то стоить. Возможно, рост случаев депрессии, о которых говорит Всемирная организация здравоохранения, связан как раз с уплотнением коммуникативного пространства. У меня нет на руках чисел, но я подозреваю, что до медиавзрыва, под которым я понимаю появление интернета, люди не превышали этого порога. Ребенок, который ходит в школу, секции, бегает во дворе и сидит дома, едва ли превышает планку в 150 людей. То есть живет в экологических для себя условиях. Открытым остается вопрос, насколько близким можно считать общение в соцсетях? Наверное, это зависит от каждого конкретного случая, но общаемся мы точно больше. Это факт. В группе риска, как вы понимаете, специалисты, через которых проходит много других людей. Продажники, я уверен, могли бы об этом многое рассказать. Вполне может быть такое, что продавец приходит домой и не может никого видеть, просто потому что он истощен. Ему нужно побыть одному, а это не всегда просто сделать. Врачам тоже, я уверен, достается, особенно таким, которые дежурят в приемном покое. Там все усугубляется болью и тем, что общаться приходится со страдающими и испуганными людьми. Возвращаясь к медийным персонам с тысячами и миллионами фолловеров, они, как мы понимаем, значительно перекрывают число 150, даже если будут общаться с каждым тысячным. У меня был как-то довольно забавный опыт. Один раз мой коммент, который я оставил в Фейсбуке у подруги, лайкнули 529 раз. И я совершенно неожиданно для себя напугался. Когда лайков было 5, я радовался тому, что смог удачно пошутить. Когда их стало 20, я подумал, что о-хо-хо, что происходит, но это было радостное изумление. Когда я заглянул туда через день и увидел 529 лайков, я, мягко говоря, охренел. Слава богу, это были именно лайки, причем к комменту, а не к посту. То есть мне не надо было отвечать. Потому что даже если бы 20% этих людей написали мне лично, я бы не смог им ответить. Физически и эмоционально. Я бы превратился в автомат, а я такого не хочу. Боюсь даже представить, что бы было, если бы это был пост. Полноценный холиварный пост на боевую тему. В тот момент я совершенно четко осознал, что не хотел бы настолько обширной аудитории. Когда я вел живой журнал, максимальное количество друзей у меня было 350 человек, но даже этого было много. Я отчетливо не хотел больше. Учитывая то, что там были молчащие или малопишущие френды, я склонен верить в число Данбара. Наверное, это похоже на ощущение человека, который переехал из деревни в город. Или из провинциального города в Москву, например. Скорость, количество людей настолько велики, что нам приходится компенсировать этот избыток какими-то механизмами. Немного отвлекусь. Нечто подобное происходит в маршрутке. Кто ездил, знает, что мы там находимся в состоянии противоестественной близости с незнакомыми людьми. Наши половые партнеры не стоят к нам так близко, как чужие люди в автобусе в час пик. Мы компенсируем эту сверхблизость тем, что никогда не смотрим друг другу в глаза. Такой вот психологический трюк и социальный договор, чтобы не сойти с ума. Мы думаем о своем, читаем книжку, что угодно, лишь бы забыть о том, что у тебя практически на шее, если не сказать хуже, повис чужой человек. В соцсетях нельзя отвести глаза, но можно выборочно реагировать или забанить. Кстати, обратите внимание, слова «выборочно реагировать» и «игнорировать» означают одно и то же, а смотрится очень по-разному. Искусство формулировать – еще один мощный инструмент в ситуациях проблемной коммуникации. С возрастом ощущение тесноты, насколько я знаю по книгам и собственному опыту, только усиливается. Ты начинаешь ценить достоинство одиночества. Идея провести наедине с собой выходные больше не кажется угрожающей, а наоборот – целительной. Это то, чего хочется. Не уверен, что понимаю, с чем это связано. Слишком много версий. От переизбытка контактов до банальной физической утомляемости. А может, все дело в том, что ты утрачиваешь веру в людей и видишь неискренность многих из них. Думаю, это тоже действует не самым лучшим образом. Давайте подводить итог. Мы пытались сегодня посмотреть на мир глазами популярной медиаперсоны. Говорили о том, как меняется общение, если ты популярен. Старый закон диалектики, говорящий о том, что количество переходит в качество, прав. В какой-то момент происходит своего рода фазовый переход, и толчком к нему служит резкое изменение количества участников общения. С увеличением аудитории неизбежно меняется схема общения. Надо быть к этому готовым. Кажется, у человека есть предельная емкость социальных контактов. Если ее превысить, любому будет тяжко. Это биологическая константа. Ее описывает число Данбара, которое принято считать равным 150. Человеческий вывод нашего сегодняшнего разговора можно выразить вопросом. Вы уверены, что хотите быть мегапопулярным? Помните, боги наказывают исполнением желаний. Но в любом случае, кто предупрежден, тот вооружен. Пусть ваша известность принесет вам радость. Но если что, будьте готовы к... вызовом. Спасибо за внимание, не болейте и до встречи.